Распудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
7:20 практически показывают часы в нашей студии. Доброе утро.
Доброе утро. Андрей Константинов, Наталья Губская за режиссерским пультом, Людмила Чаус. Вместе начинаем финальную неделю года. Разбудильник на Донтер, с которым полезно и приятно встречать рассвет, делать первые глотки чая.
И строить планы на вечер. И на выходные.
Ну и тем более, что предстоят выходные длинные. И впервые такие длинные, такие семейные.
Угу. Может, кто-то подумает, чего это мы сразу про выходные в понедельник-то? Да потому что, в общем-то, они
потому
скоро.
Потому что кто выходным рад, тот думает о выходных заранее.
Конечно. Ну так вот, и семейные, но это не значит, что в четырех стенах. Ведь можно и на дачу. Махнуть.
Можно и на дачу, фантазия у всех разная. Можно на берег реки, кто
вот.
Отчаянный.
Кто отчаянный, а может кто-то решится, знаешь, на пикник на заснеженной поляне.
Тоже красиво, если снег будет. Очень классно.
А
селфи можно сделать.
А кто-то, может быть, в поход отправиться, чтобы испытать себя в зимнем-то походе.
Ну, слушай, тут тогда уже без специалистов не обойтись. В поход не знаю, не рискнула бы, а вот на пикник выехала бы, но сразу понимаю, что если выйдешь прогуляться на часок-полтора, то уже и подмерзаешь, и уже хочется обратно в тепло и горячего чая, а на природе это не всегда возможно,
да.
Если плохо подготовился.
Да, одним словом, много чего можно придумать, чтобы не засиживаться дома перед экранами телевизоров или слушать, как потрескивают дрова в камине. Но главное, знаешь что, в этой ситуации узнать максимально точный прогноз погоды и правильно собраться.
И правильно собраться, да, одеться и взять экипировку, потому что, ну, признаемся, если мы сейчас куда-то и выезжаем, то это не на перекладных, не на автобусе, а все-таки на машине, если зимой на природу, и багажник есть, и туда можно положить, знать бы что.
Положить, а можно напихать.
Знать бы что.
Да, главное понять, что необходимо. Но об этом, конечно, мы и поговорим сегодня.
Да, спросим человека компетентного, который опытный в этих вопросах, что с собой взять на природу, что с собой взять, чтобы, если замерз, согреться, если промок, быстро высушиться. Вот у нас такой человек на связи будет, но после...
После нашей традиционной рубрики, и прежде чем мы начнем эту рубрику, сразу скажу, друзья,
что она будет
со вкусом. Со вкусом шоколада. А почему? Да потому что сегодня в программе «Пьедестал», которая пройдет в 11:20 на нашей частоте 89.0, мы разыграем 4 билета на выставку «Шоколандия», которая проходит в Краеведческом музее в самом центре Ростова. А также еще и вечером мы разыграем 4 билета на нашей фуд футбольной программе, футбольное ток-шоу «Руками не трогать». Это в 18.05 на «Маяке» 91.8 FM. А завтра мы вернемся непосредственно в «Разбудильник» и разыграем в «Разбудильнике» 4 билета от наших друзей «Шоколандии».
В общем, шоколадный понедельник и шоколадный декабрь продолжается.
Свежая заварка.
Ну и первая новость, друзья, и она будет очень серьезное внимание.
Это
штрафы.
Как в «Любовь и голуби», картина третья, разлучная.
Я даже поправлю
новость
голос.
Первая, предупредительная.
Штрафы от 500 рублей до 300 тысяч рублей, а также административный арест грозят тем, кто в новогоднюю ночь нарушит ограничительные меры, установленные в регионах, рассказали юристы. Ограничения в связи с мерами профилактики COVID-19 отличаются в зависимости от региона России. Изучить, что можно и чего нельзя в новогоднюю ночь, необходимо именно там, где вы намерены встретить Новый год. В том числе надо изучить правила запуска фейерверков. Любимая новогодняя забава не запрещена, но практически в каждом городе для запуска пиротехники есть безопасные площадки, списки которых можно найти на официальных сайтах ГУ МЧС и органов местного самоуправления.
Вот я думаю, что комментировать тут нечего. Предупрежден, значит, хорошо и безопасно, и бесштрафно встретишь Новый год.
Да, друзья, я постарался максимально с иронией прочитать это сообщение.
А почему с иронией?
Но вместе с тем, конечно же, давайте помнить, что правила надо соблюдать, дабы избежать самых неприятных последствий.
А чтобы не начать Новый год со штрафов, чтобы весь год под этим знаком не ходить.
Вот,
вот. Вот. Такое почти предновогоднее
согласен
пожелание.
Согласен с тобой.
У меня вот какая новость. Впервые за 32 года в ростовском зоопарке на свет появился малюсенький-прималюсенький, хорошенький-прихорошенький белый медведь.
Вау.
У кометы Иоиона родился малыш. Он сейчас вместе с мамой в берлоге. Сотрудники зоопарка наблюдают за ним с помощью камер видеонаблюдения. На инстаграм ростовского-на-дону зоопарка есть эта картинка, где огромная комета с невероятным, вот как будто конфетка малышом возится. Зоологи говорят, что он пьет мамино молоко и будет это делать еще 2 года. Вот такой малыш. Но самое главное, красивущее ухаживание Айона и невероятные выкрутасы кометы в воде для того, чтобы Айону понравиться, вот завершились медвежонком.
Угу.
Такое красивое белоснежное декабрьское чудо.
Вот это действительно чудо. Это подарок зоопарку, подарок всем, кто приходит в зоопарк полюбоваться на животных, посмотреть, как они живут, как они себя ведут, понаблюдать за их повадками, за тем, как они друг за другом ухаживают. Это ли не фантастика?
А знаешь что, на видео, которое на инстаграм ростовского зоопарка, видно, что комета видит, где расположена камера.
Да ладно.
Угу, она туда смотрит.
И позирует.
Нет, 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 она подозревает эту камеру. Она же сейчас не перед Айоном, она же сейчас мама.
Подозревает эту камеру,
мама.
Хорошо ты сказала.
Да, то есть звери такие бдительные, такие внимательные, и все замечают. Мы думаем, что мы за ними подсматриваем, а они прекрасно это видят.
Ну что ж, пожелаем здоровья. Здоровья.
Маме и детке.
Маме.
Неизвестно, кстати, девочка или мальчик. Пока неизвестно.
Угу. Ну, узнаем. Совсем скоро узнаем. И, конечно же, мы нашим слушателям
в недалеком расскажем. Будущем узнаем.
Обязательно.
А у тебя новость про будущее.
А про будущее, да. Как представляли Москву будущего в 1914 году? А вот таким образом. В 2014 году кондитерская фабрика «Эйнем» выпустила серию открыток под названием «Москва в 23 веке». Заметьте. В серию вошли 8 открыток, на которых изображены известные места Москвы в будущем, которые представляли люди, жившие тогда, в 1914. На рисунках присутствуют такие новшества техники, как монорельс, самолет, дирижабль и даже скоростные сани. Каждая открытка сопровождалась описанием. Например, «Москворецкий мост». Кремль также украшает древнюю белокаменную и с золотыми куполами представляет феерическое зрелище. Тут же у Москворецкого моста мы видим новые огромные здания торговых предприятий, трестов, обществ, синдикатов и так далее. На фоне неба стройно скользят вагоны подвесной воздушной дороги.
Вот, представь, фантазия какая, но...
А Москворецкий мост, это чтобы все понимали, Васильевский спуск, который соединяет
рядом с Кремлем.
Варварку, Ордынку. То есть
с
это
Кремлем,
вот непосредственно,
вот,
где парады все проходят и потом спускаются туда к Васильевскому спуску, и машины дальше уезжают по набережной Кремлевской.
Ну, подвесной дороги пока нет, но это же фантазия, она, там я по заметкам открыток почитала, она растягивается на 200 лет, но 100 прошло, но еще есть в запасе
туда
время, может, подвесная
века.
Появится.
Ох, кто его знает.
Может, к тому времени и в Донской столице что-нибудь подвесное, канатное.
Появится.
Да, появится.
Мы пофантазируем, помечтаем.
Поживем и увидим.
И увидим. 7:28 показывают часы нашей студии. Друзья, Вайбер, Ватсап, Телеграм 8-918-258-27. Мы продолжаем наш эфир и, конечно же, ждем советов от вас, дорогие радиослушатели, что зимой, выезжая на природу, ни за что нельзя забыть. Делитесь опытом. А если забывали что-то, как выходили из ситуации, нам тоже интересно.
8-918-258-27. Ну, а у нас на связи
наш
человек,
эксперт,
который
наш
знает
гость.
И тоже будет делиться.
Не просто знает, а он уже все это испытал на себе, наверное, как минимум не один раз. А Юрий Сапотницкий, инструктор и тренер, член сборной Ростовской области по альпинизму. Юрий, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Рады слышать вас в это морозное, скажем так, утро.
Ну, не сильно, нормально, хорошо.
Ну, минус 4, хорошо.
Все-таки не минус 15. Юрий, скажите, пожалуйста, не замерзнуть зимой на природе может только тот, кто правильно оделся, или это просто красивый тезис? Или просто правильно одеться, тепло, этого мало?
Ой, сейчас слушал ваше сообщение про животных в зоопарке и подумал, вот как нам сложно, точнее не нам, как им сложно летом ходить в одной и той же шкуре, что и зимой. Это мы можем обогреться в доме, одеться потеплее, разжечь костер, а животным приходится и днем, и ночью, и летом, и зимой в одной и той же шкуре приспосабливаться, и они это делают все равно гораздо лучше, чем мы.
Mm-hmm.
Вот.
Как нам нужно поступить?
Как нам, да, неправильно оделся и все, замерз, или это просто такой тезис?
Чаще всего не только одежда является важным фактором для того, чтобы не замерзнуть. Безусловно, это важно и первоочередное. Но всегда, что называется, надо готовить сани летом.
Вот что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что если вы сидели целое лето на пляже, грелись под солнцем, а зимой неожиданно в мороз решили пойти погулять, да еще и не просто погулять, а куда-нибудь так на природу с утра до вечера или, что еще сложнее, с ночевкой, то вам будет очень непросто.
Mm-hmm.
Наш организм не сильно приспособлен к таким экстремальным занятиям, и его нужно подготовить. Для этого нужно развить свою систему кровообращения. Капилляры в периферии, в руках, в ногах. Этому очень хорошо способствует бег. На низком пульсе, не быстрый, не спортивный, но такой долгий бег на низком пульсе. Он развивает нашу периферию, периферийное кровообращение.
Юрий, вы о том, что нетренированный человек, если он все время диванный житель и вдруг решил такой экстрим себе на Новый год устроить, вот это сложно. А если он хотя бы регулярно пешочком гуляет по часу, то тогда у него больше шансов не замерзнуть и удовольствие получить.
Конечно,
об этом?
Конечно. И сердце тренируется, и сосуды, а все это наше теплообеспечение.
Угу.
Второй немаловажный момент – это то, насколько мы именно готовы к холоду. Если вы опять-таки сидели и не ходили никуда, не охлаждались, то попав даже не сильный мороз, а если он еще и с влажностью, то ваш организм испытывает большой стресс. И если вы к этому стрессу готовы, то вы его перенесете лучше. А как к нему готовиться? Получать предварительно в малых количествах то, что называется в народе закаливание.
Так.
И это закаливание тоже немаловажно для переноса дальнейших переохлаждений. Если вы закаленный человек или закаленный?
Закаленный.
Закаленный.
Закаленный. Если вы такой...
7.30 нам простительно. То есть это душ, это холодный контрастный душ, да, Юра?
Зачем душ?
Контрастный душ, да.
Ой.
Просто обливание, выход на улицу, когда еще не так холодно, то есть постепенный подвод себя. Но только все нужно это делать с умом.
Ой, сейчас никто никуда не поедет, ни на какой пикник.
Нет, про одежду я чуть позже скажу, как подготовиться. Вот. Поэтому, да, с умом очень важно, как и во всех делах. У меня в этом году в моей школе альпинизма есть человек, который экстремальный, как закальщик. То есть он переносит экстремальные нагрузки холодовые. И 2 недели вот назад он вернулся из Мурманской области, купался в Ледовитом океане. И сейчас мы готовимся к выезду в горы, в Адолсу, к зимнему альпинистскому выезду. И в рамках подготовки к этому выезду он решил уже после приезда из Мурманска пробежаться, когда у нас здесь было минус 12. Он пришел на грибной канал и там, раздевшись до пояса и босичком, пробежал 6 километров. Заснял это на видео, выложил в нашу группу. Мы поаплодировали, сказали, что он крут. А на следующий день он выложил фотографию своих пальцев, и я понял, ни в какой выезд он не поедет. Обморожение второй степени, волдыри покрылись пальцами. Вот. Ну, то есть он их не потеряет, все восстановится. Но Переборщил, что называется.
Вот, переборщил. Это, то есть окунуться-то в ледовитый океан хорошо, но там вылез и сразу растерся. А здесь 6 километров. Это, конечно, совсем другая история.
Как он не почувствовал-то, что уже
вот
границу
дело в том,
перешел?
Что мороз, в отличие от холода, в отличие от жары, когда вы получаете ожоги, вы получаете резкую боль, которая вас предупреждает об опасности. В случае обморожений вы постепенно, не получая практически информации, начинает что происходить? Вот переохлаждение тканей, и оно как отмерзает, и вы этого не чувствуете. Поэтому переохлаждение гораздо опаснее, чем ожог, потому что вы не можете вовремя среагировать.
Угу. И нет никаких признаков, которые включат лампочку, да, красную?
Вот если вы при этом, например, активно двигаетесь, и вам тепло, то вы можете не почувствовать этого действительно. Обязательно нужно, чтобы кто-то на вас смотрел. Если вы, например, находитесь на улице, где есть люди, и низкая температура.
Контролировал, вот, чтобы кто-то контролировал.
Лицо, точки на лице белеют. Не краснеют. Краснеют — это значит, есть кровообращение, и все нормально. А если точки на лице начинают белеть, то это сигнал о том, что вам нужно срочно отогреваться.
То же самое рук касается?
Руки, скорее всего, вы почувствуете. Вот, на лице не почувствуете. Ноги тоже можете не почувствовать. Руки, они наиболее болезненно переносят охлаждение. Вы, наверное, заметили, что если вы очень сильно охладите руки, а потом начнете их отогревать, они начинают очень сильно болеть.
Болеть, да.
Да, что аж прям взрослые мужики воют от боли, когда очень сильно обморозят. И тут очень важно не начать это дело растирать и греть очень высокой температурой.
Постепенно.
Те капилляры, которые у вас там замерзли, переохладились, при перепаде температуры начинают портиться, лопаться. И это
отогреваться нужно аккуратно и постепенно.
Аккуратно, теплым. Можно даже в холодную воду. Это будет все равно теплее, все равно будет отогревание, а потом постепенно утеплять.
Понятно. Хорошо, давайте мы сейчас прервемся. Юрий, узнаем, что там нам звездная канцелярия вот на такие случаи все советует и на сегодняшний день непосредственно, и потом вернемся к беседе.
12 друзей зодиака.
Овен. Первая половина дня особенно хороша. Добиться поставленных целей оказывается куда проще, чем вы предполагали. Часто в этом помогают люди, от которых вы не ожидали поддержки.
Телец.
Прежде чем браться за что-то новое, обязательно доведите до конца уже начатое. Иначе в течение следующих дней в ваших делах будет царить раздражающая неразбериха.
Близнецы.
Первая половина дня подходит для деловых встреч, важных переговоров. Вам удастся найти общий язык с теми, кто обычно вообще не расположен к общению. Во второй половине дня деловая активность снизится, захочется отдохнуть, и такая возможность появится.
Рак.
Вы не допустите серьезных ошибок, которые помешали бы достичь нужного результата. Будет возможность укрепить деловые и личные отношения, обзавестись связями, которые вскоре пригодятся.
Лев.
Есть шанс добиться успеха в деле, которому вы отдали немало сил. Действуйте быстро, влияние позитивных тенденций будет снижаться.
Дева.
Сомнения и тревоги не исключены сегодня, но они не помешают вам принять верное решение, найти кратчайший путь к цели. Вы отлично справляетесь с решением задач, требующих творческого подхода, фантазии и нестандартного взгляда на вещи.
Весы.
Вы найдете применение своим талантам и способностям, познакомитесь с людьми, которые оценят их по достоинству. Отношения, сегодня начинающиеся как деловые, могут позже принять романтический характер, если вы этого захотите.
Скорпион.
Даже очень серьезные беседы удается вести легко и непринужденно. Это многим нравится. Часто личное обаяние помогает вам в решении деловых вопросов. Кто-то может влюбиться в скорпионов с первого взгляда, но сами представители знака не потеряют голову.
Стрелец.
Роль лидера определенно отводится вам, но и прислушиваться к мнению других не помешает. Вы охотно поддерживаете чужие хорошие идеи, а окружающие по достоинству оценивают ваши.
Козерог.
Хочется порадовать себя и близких, и возможность сделать это у вас сегодня обязательно появится. Правда, могут потребоваться кое-какие расходы, но они не будут значительными. И уж точно не оставят вас на мели.
Водолей.
Вам пригодится умение ладить с людьми и производить на них благоприятные впечатления. Если сегодня вам потребуются союзники и помощники, в них точно не будет недостатка.
Рыбы.
Острым будет деловое чутье. Любые вопросы, касающиеся денег и имущества, вы решаете быстро и правильно. Могут появиться какие-то интересные планы на отдаленное будущее. Первые шаги к их осуществлению вы сделаете уже в начале следующего года.
12 друзей зодиака.
Разбудильник в прямом эфире. Друзья, мы продолжаем нашу беседу с Юрием Сапотницким, инструктором и тренером, членом сборной Ростовской области по альпинизму. Юрий.
7:39 на часах в студии разбудильника. Если мы задумали прохладные, но на свежем воздухе выходные, как нам уберечь себя от переохлаждения, от, не дай бог, крайней степени обморожения? А еще ведь мы и не обсудили, если вдруг на лед вышли, а есть такие любители зимней рыбалки, которых хлебом не кормя, вот выпусти на самое холодное, под которым еще и самое мокрое. И не боятся же они провалиться, вот удивляюсь всегда я, проезжая по мостам.
Это те, кто вот без рыбалки не мыслит свою жизнь.
Ну, между прочим, я хочу сказать, что однажды я рискнула и вышла на замерзший лед и на середину реки.
И?
Это... Нет, все в порядке, я не провалилась, но это было очень красиво. Вот после этого случая я понимаю людей, которые сидят. Я думаю, что у них другие эмоции, у них азарт, у них вытащить что-то из-под льда, но это невероятно красиво, когда ты стоишь и понимаешь, что под тобой вот толща, неуправляемая тобой, ты полностью зависишь. Ты вот просто между небом и землей находишься. Красота, ощущение, я не знаю, что красивее, то, что снаружи или то, что у тебя внутри в этот момент происходит. Аккуратно, скользя, почти вернулась обратно, вот помню уже 8 лет.
Хорошо, видишь, как в памяти осталось, запечатлила эти кадры. А мы продолжаем нашу беседу с Юрием Сапотницким. Юра.
Да-да.
А, возвращаемся к нашей беседе. И,
про одежду-то вопрос
вот
остался.
Все-таки вопрос про одежду.
Да-да-да. И давайте конкретные блиц-вопросы. Юра, что скажете, варежки или перчатки? Что лучше греет?
Если вам нужно работать руками, мелкая моторика, в варежках вы ничего не сделаете. Безусловно, они теплее.
Варежки
у вас
теплее.
Руки вместе, и поэтому в них теплее. В перчатках менее холодно, зато вы можете что-то делать можете руками.
Угу. А одежда, говорят, облегающая, вопреки логике, греет не так хорошо, как свободная. Вроде бы воздух помогает держать тепло. Это верно или это неверно? Что ваша практика говорит?
Практика и теория говорит о том, что одеваться для мороза нужно слоями. Mm. Это имеет два таких важных момента. Первое, что вы... когда одеваете слоями, получаете дополнительную прослойку воздуха, которая
вот
является хранителем тепла.
Угу.
И чем больше у вас слоев, тем больше у вас прослоек, и тем вам теплее. А второй немаловажный факт. На морозе очень важно не вспотеть. Угу. Потому что если вам жарко, и вы вспотели, а потом вдруг остановились, и вас начинает морозить, то вы тогда замерзнете гораздо сильнее. И поэтому у вас должна быть возможность снять с себя лишнюю одежду, для того, чтобы соответствовать температуре, которая на улице. Если вы стоите, вы можете на себя накинуть лишнюю куртку или поддеть свитерок. Если вы активно что-то делаете или бежите, или там разгребаетесь по сугробам, то лучше поснимать все, чтобы вы не вспотели. Именно многослойное одевание этому не способствует, а
помогает.
Дает возможность раздеться.
Угу, принцип капусты спасет нас на морозе.
А облегающее действительно хуже, потому что оно не создает прослойки.
Угу. А обувь?
Да, тесная обувь, что, это сразу самострел такой своеобразный?
На морозе особенно, да?
С ногами у нас чаще всего бывают проблемы, потому что руки мы можем и погреть, и дыхание, и засунуть куда где потеплее. С ногами мы почти ничего сделать не можем. Поэтому
Потоптаться
важно.
Только можем, но это вот по практике не всегда выручает.
Да, потоптаться это минимум, но всегда можно помахать ногами. Если вам это неудобно, вам кажется, что на вас будут смотреть косо, плюйте на все, если у вас мерзнут ноги, поднимайте одну и делайте маховое движение. Это очень хорошо способствует разгону крови в периферию, в конечности, а именно она является теплоносителем в нашем организме. Тамберите и машите. Одной ногой помахали, другой ногой помахали. И, безусловно, вы правильно сказали, обувь должна быть не тесная. Как только у вас какое-то место передавлено, в него кровь не попадает, это самое первое место, которое будет подвержено обморожению.
Все.
Точно так же и с руками. Вы можете руками делать круговые маховые движения, если руки замерзли, и кровь пойдет, и руки согреются.
Хороший
это
совет.
Это эффективнее, чем греть их дыханием или засовывать.
Вот. В карманы, например.
А я, кстати, сейчас вот то, что...
Здесь места и потеплее, чем карманы.
Юра, то, что вы сейчас рассказали, я вспомнил человека, который вот махал ногами, я еще подумал, у него тогось что-то с ним.
Развеселый, подумал
да,
Андрей.
А это вот, наверное, та самая ситуация. Это было действительно холодно. Это когда у нас морозы тогда были, несколько лет назад, когда завалило весь Ростов. Вот, и человек шел
это
по
просто человек, который знал, что делать.
И да, он, видимо, понимал, что делать. Как раз тот самый случай.
Ну, а если вот за пределы города, да,
да
давайте вернемся к теме льда.
Ну, здесь и к теме льда, потому что действительно есть же смельчаки, которые на рыбалку выезжают. Выходить на лед вообще ведь дело рискованное. Надо только, как мы понимаем, в разрешенных местах. Но где же все те разрешенные места, за которыми спасатели не уследят? Ведь люди же все равно ищут там, где им удобнее, скажем. Что делать? Чего с собой точно брать надо? Сменную обувь, там сменную одежду, веревку какую-то?
Ну, веревку точно надо.
Да?
Ну, про веревку для рыбаков я не знаю. Вообще, рыбаки в этом отношении немножко похожи на нас, альпинистов. Люди, которые лезут туда, где могут случиться проблемы, а потом, когда что-то случается, их должны спасать спасатели. Вот. Но в альпинизме это компенсируется тем, что люди организованные ходят в рамках альп-мероприятий. И на этих альп-мероприятиях обязательно есть спас-отряд, составленный из других альпинистов, таких же, которые приехали на сборы. Если что-то случается, то в первую очередь спасать идут туда спасатели свои же. А рыбаки ждут, когда прилетит вертолет, катер, ледокол и их спасет.
Вертолет это если уж на льдине оторвало.
Да, да, я именно про льдины говорю.
Нет, ну мы о Донском регионе, я думаю, что так далеко-то наши сейчас не поедут. Ну, как знать, ну, мы о донских водоемах. У нас-то можно что? Либо просто подмерзнуть, либо, вот худший случай, это провалиться в ледяную воду. И вот на этот случай, Юрий, вот спасатели или товарищи рядом грамотные оказались, вытащили, помогли выбраться из воды. Правда, что выбираться из воды нужно в сторону берега? Вот в сторону ту, откуда ты пришел?
Ну, вообще,
ну, логично
какое-то
же.
Понимание, где лед толще, лучше выбираться в ту сторону, где лед толще,
вот
чтобы
так.
Он под вами не обламывался, и откуда может подойти помощь. А в сторону берега не всегда бывает, что именно туда идет.
Вот так. Вот.
Ну, чаще всего логично, конечно, пытаться к берегу. Будете лед ломать, пока до самого берега не дойдет.
Сбросить вот. Себя все тяжелое, если возможно.
Это правильно, но обычно на рыбаках тяжелого ничего нет, разве что одежда. Вот. Но если вы намокли, это общее правило не только для рыбаков. Если у вас есть потенциальная возможность намокнуть, то вам всегда нужно иметь запасную одежду. Минимум это носки и перчатки. С перчатками вообще всегда лучше иметь запасные, если вы идете заниматься какой-то активностью, потому что если вы потеряли там, или потерял ваш товарищ, или намочили, руки это первое, что вам необходимо. Нужно иметь запасную пару. С носками немножко сложнее, переобуваться не всегда бывает возможно. Если промокли ботинки, то сухие носки тоже не помогут. Вот. Но все равно сухие носки при наличии еще каких-то людей, которые могут что-то помочь, вам сильно жизнь облегчат.
А сухие носки, а сверху надеть пакеты?
Да, и... старый бабушкин способ, действительно, вы получаете
вот
такой
в студенчестве мы это использовали.
Гидрокостюм. И у вас мокрая вода не попадет вовнутрь, только за счет теплообмена, а при этом ваше тепло сохраняется гораздо лучше. Действительно, прям кулек, носок и мокрый ботинок можно это одевать, вам будет значительно теплее. Это правильный способ.
А если вернуться вот немножко назад, когда вы говорили, что человек как вот на морозе, на улице, и вот лицо, признаки первые, вот он уже белое становится. А если подготовить себя заранее, имеет смысл какой-то животный жир использовать, чтобы не обветрило лицо?
Чего жир-то сразу? Крем можно?
Ну, крем, ну,
спасает это,
или
Юрий?
Это тоже все так, это... на полчаса?
Для красоты.
Потом...
Нет, нет, это спасает. Мы, когда ходим в города, мы смазываем и губы обязательно губной помадой жирной, бальзам, норка. И лицо, ну, обычно мы смазываем солнцезащитным кремом, который является и защитой от ультрафиолета, и также дает дополнительную жировую прослойку. Но если у вас ситуация плохая, то самая лучшая защита – это, конечно, какая-то ткань на лице. Поэтому я рекомендую с собой всегда носить или на шее, или в кармане БАФ. БАФ – не тяжелая вещь. Она, когда висит на горле, защищает от теплопотери, которые идут у вас из-под тела по над горлом, как шарфик. Если же у вас возникла вот такая вероятность поморозить лицо, вы можете натягивать его там вниз, вверх, куда-то как-то. То есть закрыть лицо от ветра.
Воротник.
Потому что чаще всего обмораживается не от самого мороза, а когда есть какое-то движение ветра. Он очень сильно утягчает вот этот холодовой фактор. То, что мы в компьютере видим, температура на улице какая, и вторая цифра, как она ощущается. Mm-hmm. Вот ветер на это оказывает первостепенное значение. И вот именно ткань на коже, она защищает, даже тонкая ткань БАФа, она будет защищать от ветра и от обморожения.
Угу. А вот как раз сейчас воспользуемся тем, что Юрий сказал, и аккуратненько построим мостик и к погоде, и к ситуации на дорогах.
Угу.
Да?
Точно, расскажем, что у нас в Донской столице происходит.
Смотри в оба.
И сразу скажу, что 4 балла уровень пробок в Донской столице. И если особенно пробок может быть не так много, а вот 2 аварии уже случились. Одна на Нагибина в сторону центра. Ну, здесь, в принципе, и тяжело пробраться, потому что уже большой плотный поток. Скорость не превышает 5-7 км в час. Еще одна авария произошла на Киргизской улице. Это непосредственно в районе Сито. Здесь, прямо на круге, произошла авария. И здесь очень все плотно. Киргизская
прям
плотно
бордовая
стоит. Да, с выездом уже сюда, на 50-й Россельмаше, сразу с двух сторон. Ну, по троллейбусной еще можно легко проехаться. Вот, но, опять же, и те, кто по троллейбусной едет в сторону Вятской, можно проскочить еще. Хотя и здесь будут, конечно, формироваться затруднения. В целом, город едет свободно абсолютно. Нансена, Красноармейская более-менее двигается, скоростной режим где-то можно соблюдать на уровне 50-45 км в час. Ворошиловский едет. Центр, по крайней мере, пока свободен. Если вам надо в центр, вы, думаю, успеете, друзья. Но просто следите за режимом скоростным и соблюдайте дистанцию.
Панама, зонтик, сапоги.
Ну, а вот по поводу влажности, ветра, которые представляют опасность, хорошо, что мы в городе, и много высоких домов, которые режут ветер. Он не такой уж и большой, 5-10 метров в секунду, северо-восточный. Местами порывы, правда, до 18. Вот при влажности воздуха 90%, наверное, было бы сложновато на открытой местности. А именно так сегодня. И температура воздуха по области 0-5, по югу до плюс 3, а в Ростове 0-1.
0-1 вполне комфортно, нормально. И мы продолжаем беседовать с Юрием Сапотницким, с нашим
7.52,
экспертом.
Несколько минут осталось
и
для полезных
несколько
ответов.
Вопросов. Юра, вот что хочется спросить. Ведь костер на природе, это же такая история очень хорошая, особенно в мороз.
Но особенно поди его разожги. Вот,
вот как его
первый
разжечь, правильно? Всегда ли поможет средство для розжига? Или вообще загорится, вот, но ненадолго? Как поддерживать такой костер?
Посоветуйте, как быстрее и эффективнее разжечь?
Вот последнее наше лето показывает, что костер на природе – это далеко не самый лучший вариант. И постоянные пожарные ситуации, постоянный режим готовности к пожару, который запрещает людям даже заходить в лес, приучил к тому, что костер в лесу лучше не разводить.
Присоединяемся обеими руками и я, и Андрей, и Людмила Чаус. Мы сейчас о зимнем периоде.
Да,
вот
конечно,
на берегу реки, допустим, это сейчас не опасно сделать.
Развести костер зимой, особенно при ветре, достаточно сложно. Во-первых, сухие дрова, не промороженные, найти сложно. Поэтому нужно иметь, если вы конкретно готовитесь разводить костер, то лучше взять сухой спирт, который будет быстрее, дольше гореть и быстрее поджигать дрова. Вот, угу. Вам нужны спички специальные, которые не промокнут и будут гореть. Вообще всегда, что может случиться плохого, всегда случается. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что вы не сможете разжечь костер и сильно на это не рассчитываете. Если только у вас нет точной уверенности и опыта, что у вас это получалось. Например, в походах, когда все мокрое кругом, только хороший туристический навык поможет вам разжечь костер.
Угу.
Вот. Сильно не стоит рассчитывать.
То есть
способы, которые позволяют так. вам обойтись без костра. Например, это одеяло спасателя.
Это что такое?
Это такая кусок фольги достаточно большого размера. С одной стороны она желтая, с другой стороны белая, в которой вы можете укутаться. Она очень компактно сложена, такой 10×10 пакетик небольшой, который вы, разворачивая, получаете такое одеяло, в которое вы укутываетесь.
Оно не рвется, плотное, да?
Вот, грубо говоря, оно одноразовое. Mm-hmm. Если вы его развернули и закутались, то, скорее всего, вы его потом выбросите, но оно стоит там порядка 200 рублей, как бы, это не так жалко. Но иметь его в арсенале очень важно.
А я оно сама закутаюсь тепло. Или мне только если кто-то со стороны поможет?
Вы просто как бы сядете, вы же не ляжете,
да,
вы как бы сядете, и вокруг себя его вот так вот со всех сторон натянете, ну не то что натянете, расположите, под себя можете его поднять, угу. И будете сидеть такая пасочка.
Пасочка на берегу реки.
И оно будет ваше тепло сохранять. Еще очень хорошие вещи, это химические грелки. Вы можете их использовать как и в руки положить перчатки, как и в качестве стелек ботинок. Угу. Они активируются, или просто вы ее поломали, как бы там химические реакции начинаются.
Да, там какая-то тепла. Штучка внутри, как палочка, ее звук
и
такой.
И она несколько часов вас греет. Мы в альпинизме тоже такими грелками пользуемся. Если это проверенный производитель, то они очень хорошо работают и прям помогают.
Угу. Юра, и последний вопрос, который успеем задать. Техника, ведь мерзнет не только человек, взрослый ребенок, который выехал на природу, на ветер, на мороз, полюбоваться, ну вот и такая побочка, замерз. Да. Но и техника же мерзнет.
Пауэрбанк
и сталкиваются люди с тем, что
надо.
Снимают на телефон, а он при полной зарядке на ветру раз и на влажности, и выключился. Посоветуйте, как быстрее отогреть? Или как не допустить того, чтобы выключился? Держать в чем варежки, согревать каким-то образом, может?
Всегда проще не допустить, чем потом исправлять. Поэтому, если вы знаете, за своим телефоном болезнь садится, когда у него 20% он выключается, не доводите его до такого состояния. Не фотографируйте до умопомрачения. Вам потом эти снимки могут выйти боком. Вот, остался какой-то минимум телефона для связи, и храните его. Самое теплое место у нас это живот. В нем происходят химические реакции, которые выделяют тепло. Вот, поэтому держите телефон не в кармане, не в варежке, а именно на себе, на теле. Тогда аккумулятор дольше всего проживет.
Угу.
Вот такой простой совет от Юрия Сапотницкого, нашего
сегодняшнего
эксперта.
Да и не один, а много сегодня во время эфира прозвучало. Юра, спасибо вам большое.
Тренера, члена сборной Ростовской области по альпинизму. Юрий, спасибо вам огромное. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы Новый год принес много счастливых, радостных событий, ярких дней.
Пусть он будет теплым.
И пусть он будет
и здоровым.
Теплым. Друзья, а мы прощаемся с вами до завтра. Как всегда, услышимся в 7:20